Юрий Белят.
И Александр Филипенко.
И это Breakfast Show.
Вы слушаете фрагмент программы.
Оля, привет.
Привет.
О, Оля, ну расскажи, пожалуйста, потому что какие-то новости приходят совершенно удивительные. История Михаила Абызова, например. Абаз Галямов это как предсказание будущего элит рассматривает. Вот так будет со всеми. Даже если ты свой, система все равно тебя съест. Вот такая логика путинского государства. Что же там происходит? Расскажи, пожалуйста.
Ну, в том-то все и дело. Мы видим с вами аресты каждый день. Аресты, что называется, политические, совсем политические, то есть нелояльных Путину. Измена Родине, например. Если мы год назад говорили, что измена Родине в судах каждый день, то есть 360 дел было в прошлом году, в этом году вдвое больше. В этом году два суда в день по измене Родине, по статьям, связанным с изменой Родины. Это шпионаж. То есть это все касается Украины, нелояльных и так далее, и так далее. Вторая вот эта большая ветка – это огонь по штабам, по своим. Чиновники, бизнесмены, передел собственности, Юж-Урал-золото, разнообразные группировки и так далее, и так далее. Главы верховных судов, Адыгея, премьер Кабардино-Балкарии. И у всех находят какие-то совершенно астрономические суммы. В Кабардино-Балкарии у премьер-министра изъяли активов на сумму как годовой бюджет республики. У главы Верховного суда Адыгеи тоже нашли. Там два бюджета республики. Отставка главы судей, у которого тоже изъяли 100 объектов недвижимости и так далее. И третье большое направление – это мести всех подряд за мельчайшие какие-то правонарушения, даже не говоря о преступлении, всех подряд, ну, потому что музыки по-прежнему – это главный поставщик пушечного мяса на СВО. Поэтому уголовная политика, никакого снисхождения никому, всех берут по разным причинам. Берут политических, потому что нечего тут посты постить, и нечего тут рот открывать, нечего тут вообще думать как-то по-другому. Для цели раскулачивания сажают своих. И для СВО, для пушечного мяса сажают всех остальных. Поэтому уголовная политика у нас сейчас очень такая интересная. Что касается Абызова, то действительно это идеальный какой-то идеальный случай. Идеальный случай, в котором вот как-то все собралось. С одной стороны, медведевских принято сажать. Но тут уж извините. Во-вторых, он какой-то вот такой символ нового бизнеса, который, ну да, сел, жесткого посадили, бывший министр без портфеля, да, действительно богатый человек, и самое-то главное, он в тюрьме, сидя в тюрьме в Лефортово, он полностью откупился, он погасил все свои долги, там был Альфа-банк, там все было очень серьезно, он, в общем, отдал деньги-то, и он явно договорился, деньги в обмен на свободу. И было это несколько лет назад. Причем была сделка, о которой вообще мало писали, мало рассказывали, но он отдавал криптой Дуровской, и это был единственный случай, когда Дуров эту сделку провел по курсу 1:1. То есть такого случая не было. В общем, там все очень интересно, и дали ему 12 лет, что, в общем, меньше, чем братьям Магомедовых. Тоже медведевские, тоже сели в Лефортово, и тоже в рамках передела медведевской элиты. Их посадили, а Абызову дали 12 лет строгого, этим дали гораздо больше. Видимо, решили, что должна наступить социальная справедливость, дать ему еще немножечко. Судя по всему, не все отдал, вне всякого сомнения, но не бывает никогда одной причины, потому что второе дело, конечно, о котором мы будем говорить, связано с Абызовым. Арест, так сказать, подпольного миллиардера Ибрагима Сулейманова. Я, собственно, почему говорю, почему это дело связано? Потому что, в принципе, что Абызов, что вот все посаженные вот по медведевским делам, они все так или иначе связаны. Вы помните же «Рассвет», наверняка помните, футбольного клуба «Анжи»,
Было.
когда туда мировых звезд закупали и прочее, прочее. Кто это делал? Это делал Сулейман Керимов. И как-то вот после Медведева и у футбольного клуба «Анжи» как-то деньги кончились, да, и Сулейман Керимов как-то попритих, продал «Уралкалий», и как-то затих, потому что он как-то, ну, понял, что Медведев начали сажать. И плюс ко всему у Сулеймана Керимова есть еще одно отягчающее обстоятельство – он дагестанец, как и братья Магомедовы, как и вот ныне арестованный, собственно, Сулейманов. Почему? Потому что, ну, Путин с Медведевым в свое время разделили, ну, скажем так, республики и народы. У Путина чеченцы, а у Медведева были дагестанцы. И Керимов чувствовал себя не очень хорошо первые годы после Медведева. И, в общем-то, поднялся с большим трудом, сохранился в балансе. Сейчас он вошел, и он один из жертвователей Кабаевского Сириуса, Кабаевской школы Сириус. Он даже входит в какой-то состав там, наблюдательный совет, там что-то в этом духе, да, он вполне себе встроенный. И мы его наблюдали в конфликте с Вайлдберрис, причем этот конфликт был, опять же, дагестано-чеченский. Помните кровную месть Кадырова, которая объявила?
Конечно, только
Да.
хотел про это спросить и
Да-да.
напомнить, что это был фактически вызов Кадырову.
Напоминайте Кадырову самое главное, а то он вспомнит, что он, да, кровную месть обещал, не надо. Надо напоминать. И вот вдруг на этой неделе, значит, 1 октября я читаю, у нас есть скриншотик, я читаю новости в дагестанских пабликах, в дагестанских местных газетах. И вдруг обнаружу, что вот он, скриншотик, что, оказывается, 1 октября в Одинцово, в Москве, арестован криминальный авторитет, как называют его дагестанские медиа, подчеркиваю, глава ОПГ дагестанской, который был замешан в оружиях там, в 93-м году. В 93-м его задерживали в Питере. А больше никаких упоминаний нет. 93-й год. Думаю, чего его взяли, зачем его взяли? Ну и вроде как человек-то тихий. 55 лет, да, так вроде как отошел от всего. Взяли его в Одинцово и везут его на машине в ЦАО, в МВД ЦАО для допроса. А он взял и умер в машине. Вот прямо около здания на Петровке. Взял и умер. И надо же, вот за этот вот путь от Одинцова до Петровки, он, конечно, мог все что угодно сказать, но это же не допрос. В машине не допрашивают. Допрашивают протоколом, да, в кабинете. Он якобы дал показания на Ибрагима Сулейманова. А дал или не дал, ну, вообще не мог дать. А чё, умер? Ну, методы, видимо, такие, да. Он очень, кстати, умер, потому что он единственный свидетель, и который якобы дал показания. А теперь иди, проверь, дал он показания или не дал. Так вот, какое отношение это имеет к Керимову? Потому что Ибрагим Сулейманов – его деловой партнер. У них есть совместная компания, связанная с авиацией. Это у нас Росавиаконсорциум. Да, это продажа еще билетов, это бронирование авиабилетов, 80% рынка. Это много чего. И надо сказать, что, опять же, интересно, девки пляшут. За 2 дня, вот пока одна группа, значит, ехала арестовывать вот этого Абакара Дарбишева, который умер, на всякий случай взяли его племянника Мухаммада Дарбишева. Вот он. Ну, племянника, но потому что у него фамилия такая же. Ну, какая разница? Такой Дарбишев, всякой Дарбишев. Вот вам Дарбишев. Вот арестовали, вот вам Дарбишев. Отстаньте, да, вот, пожалуйста. Но он молодой человек, и вряд ли он в состоянии вспомнить или уже дать показания, что было раньше. Так вот, пока значит, арестовывали этих Дарбишевых, а никакого отношения еще к Сулейманову не было, две какие-то мельчайшие компании онлайновские пошли, подали заявление в ФАС, в Федеральную антимонопольную службу, что Сирена плохо ведет себя на рынке. Монополист, все такое, 80%. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Надо, конечно, срочно возбуждать дела. Ну и тут, конечно, схватили Сулейманова, потому что этот умер, значит, тут ФАС. Ну, думаю, сейчас будут обвинения в мошенничестве. Тем более, что Сулейманов у нас судим уже по мошенничеству. У него красивый очень набор был статей, его взяли в 2007 году. С красивейшим набором статей. У него мошенничество, незаконное хранение оружия. В общем, какое-то несочетаемое сочетание, но он очень хорошо себя вел, очень хорошо себя вел, и его отпустили. По УДО вышел. А так ему дали десятку. Даже побольше. Там добавили еще по какому-то делу, как вот Абузу сейчас добавят. И наверняка мошенничество, подумала я. Да сейчас. Обвинение в двух заказных убийствах. Ну, не сам, конечно, а заказывал. Заказывал вот тому самому Абакару Дарбишеву, который взял и убер. И теперь неизвестно, заказывал или заказывал. Нет, ну заказывал, конечно, что, следствие же врать не будет, ну, естественно. До кого заказывал? В 99-м году в своем подъезде был убит там, многочисленными ударами ножей, 14-16. Некто Борисов, профсоюзный лидер, который там торговался насчет зарплат сотрудникам. Но тоже совсем дело прошлое. А самое это главное, в 2004 году был в Москве застрелен очень большой чиновник Георгий Таль. Это у нас глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству. Кстати говоря, служба была расформирована с его убийством. То есть вот это сказали, ну нафиг, да, не будем. Вот убили, и вот больше не будем это все. Вот. И как-то, ну, большой человек, член правительства, и, ну, как-то в то время не очень было принято вслух говорить, а сейчас заговорили, что он был убит. Оказывается, у него, сейчас уже, значит, пошло такое, оказывается, у него были отношения с этим самым, деловые, с Сулейманом Ибрагимовым, Ибрагимом Сулеймановым, и вот, оказывается, он ему, значит, оказывал услуги некие коррупционные, и опять же прошло, извините, 20 лет, 21. Поди проверь это все, поди это все подними. Так какое все это имеет отношение к Сулейману Керимову? Ну, во-первых, да, они в долях в нескольких бизнесах. Во-вторых, понимаете, дагестанский бизнес, он, в принципе, так устроен, что, ну, есть ЗИС-председатели. И очень похоже, что этот самый Ибрагим Сулейманов, он отчасти, от большой части, он, в общем, просто держатель активов Сулеймана Керимова.
Фунт получается.
И Сулейман Фунд, да. И это, в общем, наезд на Сулеймана Керимова.
Ольга, а вот
И
вопрос,
на
можно
благотворительные. Конечно.
короткий? Я вот пытаюсь понять. Керимов вроде откупился, Кабаевой деньги дает, ну фактически за крышу башляет, да, если мы вспоминаем терминологию. Что же опять наезжать-то на него? Зачем тогда башлять за крышу, если все равно наезд?
Ну, дело в том, что это другая башня, другая группировка.
Другая крыша.
Другая крыша, конечно, это силовики, да. Если Кабаева это Ковальчуки, там, то это другая просто крыша. У них там свой план по валу, и это все, конечно, связано и с раскулачиванием, и с Медведевым. И я не говорю о том, что они подбираются к Сулейману Керимову. Вполне возможно, они к нему не подбираются, что они как-то ему по-другому сигналят. Насчет другого сигналят чего-то. Парень там пора сдавать, я не знаю, взнос пропустил, еще что-то такое. То есть он понял, да, он очень парень умный. Он понял, и мы наверняка тоже как-то поймем, но не так быстро, как он, потому что ну, мы не в курсе настолько плотно его дел. Но это, конечно, и Абызов, и Керимов, и все остальное. Кстати говоря, никого из этой обоймы медведевских арестованных. Там же был и Реймер, директор ФСИН, арестован. Там кого только не было. Никто из них не пошел на СВО. И не потому, что никто не хочет, никого из них не пускают. Все должны быть вот при тюрьме, сидеть смирно. И помните, как во «Властелине колец» паучиха Фродо обвязала коконом? Вот так.
Паучиха, да.
Вот так.
По поводу паучих и вообще Гарри Поттера и Властелина колец и, ну нет, ну Звездных войн не совсем, ну вообще всего волшебного и почти кинематографического.
Так.
Конечно же, Алена Полынь, ведьма Путина, известная как ведьма Путина, она мое воображение, конечно, пленяет, безусловно. Потому что, во-первых, я хочу напомнить, она проводила шабаш в поддержку Путина для того, чтобы изгнать врагов. Но так вот как-то получилось, что она написала книгу, называется «Мое имя Полынь», и по версии следствия, точнее даже ее уже осудили, в книге унижалось достоинство священников традиционных религий, а также были угрозы и призывы применять насилие в их отношении. Книга 200 экземпляров была и продавалась только на одном маркетплейсе, вот, ну, в общем, не широкое уж точно
Не
распространение.
грози РПЦ, сидя у себя в полыне, как говорится, ну просто невозможно.
Но казалось бы, она проводила в честь, в поддержку Путина. Она уже шабаши проводила. Она, значит, всех благословляла российскую власть, значит, ведьминскими, или что она делала, благословляла ведьминскими силами. Теперь ее жгут, в общем-то, ну, образно говоря. Ну, как же уже, она тоже своя. Это же тоже, получается, своих пожирают.
Елена Суликова ее зовут, на самом деле. Алена Полынь зовут Елена Суликова. Так вот, да, следствие утверждает, что с января 2020 года по декабрь 2023 она распространяла литературу с призывами к насилию против священнослужителей РПЦ. Ну и все. Одна корпорация сильнее другой. Вот, собственно, можно любить Путина сколько угодно, но, простите, все-таки монополия на религию есть. И, слушайте, свидетели Иеговы – это мощная организация, да, серьезная, мощная религиозная организация, которая попала под раздачу. И, конечно, все свидетели Иеговы, которых сажают, ну, я думаю, что уже, ну, если не всех пересажали, то очень многих. Но это же тоже, в общем, Путину вопрос задавали, чего вы к ним пристали-то, к свидетелям Иеговы? Они же, в общем, по сравнению с РПЦ мелкие. А все равно… А вот другое, а вот нечего тут. Вот конфессии есть, вот у нас есть правильные евреи, да, неправильных изгнали. Вот у нас есть, значит, правильные православные, а вот та церковь, которая Александра Мения, она уже такая, ну, не очень. Вот не надо вот тут нам подбрасывать. Вот есть правильные мусульмане, а вот это все не надо. Вот этот Хизбут Тахрир, это все вот нет. А здесь не должно быть никаких конкурентов. Вот Путина спрашивают, чего представить свидетелей? Могу говорить, я не знаю, что такое свидетель Иеговы. Ну, потому что должна быть РПЦ и все. А тут еще какая-то ведьма. Как бы она не любила Путина, ну,
Ну да, но
пожалуйста.
она любила Путина, проводила, значит, за него шабаш. Но, кстати, а евангелисты американские-то, оказывается, хорошие тоже, это, к слову, вот выяснилось.
Вот те
Но,
евангелисты хорошие, а
да.
эти евангелисты... Я считаю, что вообще в России для того, чтобы тебя не трогали с религиозной точки зрения, нужно сдавать на кровь морала время от времени. И тогда как бы все будет хорошо. На кровь морала сдал, свободен, говори, что хочешь. Есть еще один настолько же сумасшедший сюжет, который нам подкидывает вот эта рулетка российского, я бы не сказал, это правосудия, правосажания, скорее. Экс-мэр Салавата, который засудил пенсионерку за фразу «вор должен сидеть в тюрьме», судя по всему, окажется в тюрьме. Такая ирония у нас происходит. Речь идет о Игоре Миронове. На мой взгляд, это вообще какое-то сумасшествие. Неужели пенсионерку... А что теперь с пенсионеркой будет? Ей деньги вернут? Потому что, ну, оказывается, она права была. Ольга, как считаете?
Ну, нет, конечно, никто ничего не вернет, ни денег, ничего, потому что это не связанные эпизоды, да, совершенно.
Действительно.
Экс-мэра Салавата обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями. А конкретно, значит, передача городских электросетей в 50-летнюю аренду там какой-то там компании, которая называется АСТ. До 6 лет лишения свободы просит ему прокуратура. Но, значит, да, гособвинение там свирепствует. Тем не менее, экс-мэр говорит, что он, конечно, не виноват. Но дело в том, что, как бы ни следствовала прокуратура, он был под домашним арестом, экс-мэр Салавата. Посчитала, что это очень суровая мера, домашний арест для такого человека все-таки. Ну, слушайте, ну, вот это же, ну, экс-мэр. И ему разрешено сейчас работать и вернуться в кресло в мэрии. Вот как-то так. То есть, ну, суд идет своим чередом, а он вот с домашнего ареста уходит уже на запрет совершения определенных действий. Ну, я
Ну.
думаю, что многие, конечно, его лишат всего, да, но свободы я не думаю. Я думаю, что как раз вот этот парень идет на СВО спокойно, если его, конечно, ФСБ отпустит. Если он сдал, то может идти.
Ну и тема, которая вот видео сподвигло на эту тему поговорить про очереди у СИЗО. И вообще фильм Сергея Лазницы «Два прокурора» про 1937 год, Брянск, там начинается все с очереди у тюрьмы, где пытаются передачки передать какие-то. Ну и вот в 1937 году мы это себе хорошо представим. В 1925 году очереди адвокатов в темноте у СИЗО в государстве, которая цифровизацию всего проводит, и все оплата по лицу, по подмигиванию, по улыбке и так далее. Вот что вот здесь происходит, что в тюрьмах в этом смысле происходит? Какое-то, наоборот, возвращение обратно.
Ну да, это СИЗО номер 2 Московская, это Бутырка. То есть это вот в центре Москвы, в полутора километрах от Кремля, адвокаты ночью на листочках бумажки, да, записываются в очередь, чтобы попасть к своим, собственно, подопечным. Потому что у нас дефицит сотрудников в системе ФСИН официально 25%, неофициально гораздо больше. Совершенно некому с адвокатами работать. Был прекрасный совершенно пост еще один адвокатский, и эта история прошлой недели в Матросской тишине, во второй крупной московской тюрьме, это СИЗО номер 2, это СИЗО номер 1 Матросская тишина, закрыли единственный туалет для адвокатов, а там тоже такие же многочасовые очереди ожидания, и ближайший, например, туалет оказался в 2 километрах на заправке. А ближе ничего нет, ни кафе, ничего так удачно расположена Матросская тишина. Во-первых, это отношение к адвокатам. Во-вторых, это нехватка персонала. В-третьих, это гуманитарная катастрофа, которая давным-давно во ФСИНе. Да? ФСИН – закрытая абсолютно территория, неподконтрольная никому и ничему. Ну, то есть, ну как, ну подконтрольная на прокуратуре по там, надзору, там, за соблюдением законов. Ну и чё? Свои люди. Никаких общественников ОНК, это вообще смешно, да, ничего нет, никак как общество, никак не подотчетно, не подвластно, наоборот, все закрыто, если больше и больше закрывается, поэтому можно делать все, что угодно. И обратите внимание, да, то есть то, что адвокаты стоят ночью в очередях, это вообще-то даже не нарушение прав адвокатов, хотя, конечно, их в том числе. Адвокаты не могут попасть к кому? К своим подзащитным. А самое-то главное, если твой адвокат стоит всю ночь осеннюю в очереди, чтобы попасть к подзащитному, я думаю, что стоимость его услуг, она увеличивается. Ну, безусловно. А это означает, что все меньше и меньше людей могут позволить себе адвоката по соглашению. А это Москва. А представляете, что творится в регионах, там еще и не дадут тебе снимать адвокатские очереди. То же самое было в Лефортово еще некоторое время назад, но там проблему как-то решили. Вот сейчас посмотрим, будут с 1 января ФСБшные СИЗО, ФСБшные тюрьмы, ФСБшные этапы. Посмотрим, как там будет с адвокатами. Я думаю, что будет доступ очень затруднен. И там не то, чтобы ночные очереди. Там просто не будет вообще ничего.
Оля, ну про ведьм поговорили, но есть еще одна тема про вампиров, можно сказать.
Напомнила нам ведьма Полынь другого персонажа. Александр Проханов, значит, сталкивается со страшными репрессиями буквально в свой адрес. Главный круглый патриот, я бы сказал, во всех смыслах. А для зрителей расскажу, что он написал новую книгу, которую мало кто читал, но вот многие журналисты, наши коллеги, там Олег Кашин, Галина Юзефович, еще Ксения Ларина, если не ошибаюсь, запустили отрывки из нее. Я сейчас, это уже второй эфир, в котором я читаю какую-то литературу, ну, вот так вот как бы складывается. Я прочитаю отрывок, потом обсудим, потому что, кажется, мы поняли, за что репрессируют, за что отменяют показы, за что вообще мочат господина Проханова. Значит, президент Леонид Леонидович Троевидов пёкся о своем здоровье. Катался на горных лыжах, играл в ночной хоккей, нырял за амфорами, ловил рыбу в таежных реках и увлекался художественной гимнастикой. Никого не напоминает? Правда, особым образом, хотя и по олимпийской программе, увлекался он художественной гимнастикой. Раз в месяц президент омолаживался, полностью меняя кровь. Переливание крови совершалось согласно китайской методике. Ею поделился с Леонидом Леонидовичем председатель Коммунистической партии Китая. Он присылал ему из Пекина чудесную фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Их выращивали в лазурных прудах летнего императорского дворца. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Получая из Пекина китайский подарок, Леонид Леонидович затворялся наполовину, наполнял ванну теплой, пахнущей лавандой водой, погружался голый в ванну, из фарфоровой вазы с изображением золотого дракона выпускал в ванну пиявок. Ну, значит, там дальше художественное описание, как они меняют ему кровь. Но тут к нему прокладывается второй персонаж, Светоч, в котором, насколько я понимаю, зашифрован невинно погибший преждевременно, значит, невинно не знаю, а вот преждевременно убиенный Иосиф Пригожин. Евгений Пригожин, прости господи, Иосиф тут ни при чем. Значит, Светоч прокрадывается в спальню к президенту, который лежит в розовых пиявках, и у Светоча в руках черный ржавый жбан с гнилой водой из малярийных болот Лимпопо. В жбане извиваются черные жирные пиявки, полные крови мертвых крокодилов. У пиявок были острые зубы. Ими они прокусывали броню крокодилов. Светоч отлепил от спящего Леонида Леонидовича розовых пиявок и прикрепил, значит, черных. И начал вливать крокодилью кровь президенту. Такой вот отрывок написал Проханов. Друзья, надеюсь, что ваши уши в трубочку не свернулись. А у меня мозг чуть-чуть отключился от этого, но вообще, конечно, поразительного человека. Подумал, что, ну как ему, он такой патриот, он доказывал это всю свою карьеру, и теперь ему можно. Оказалось, что нельзя.
Сейчас его книги изымают из продажи на Озоне, из книжных магазинов просто изымают. На Озоне написано, что просто физические экземпляры закончились. Оля, ну что же дальше-то будет? За что здесь нужно сажать и...
Состав преступления найдем?
Найдем, конечно. Слушайте, ну я, конечно, я слышала об этих пиявках, и, но я не слышала имени, конечно, вот как выступает Пригожин, Светоч.
Светоч.
Я, конечно, сразу вспомнила великую историю про трех богатырей, которые Кривич, Вятич, а теперь еще Светоч. Там был Рабинович, да, Кривич, Вятич и Рабинович. Нет, Кривич, Вятич и Светоч. Ну да, ну да. Умеет, Проханов умеет. Ну, что сказать, совсем недавно, вот буквально на днях, была большая дискуссия в Фейсбуке, и ее, собственно, Галина Юзефович начала, очень аккуратно написав, что, знаете что, вот уехавший, она написала очень-очень аккуратно, интеллигентно, симпатично, я пересказываю, неинтеллигентно, у меня рубрика такая. Говорит, знаете что, поуехавшие, вы вот это вот книжки, которые в России издаются все еще, вы их там как-то поменьше читайте, поменьше хвалите, потому что тут авторы у нас, тут живые авторы, не надо. А я как раз в этот день, когда читала Галину, возвращалась из берлинского чудесного книжного магазина «Бабс Бук». Вот с авоськой чудесных книг, и причем глаза-то горели у меня гораздо больше, чем я могла унести. И я купила такую книжку, такую книжку и такую книжку. И думаю, интересно, зачем мне вот при таком наборе, который есть здесь, покупать, искать какие-то книги, которые продаются в России, потому что ну, здесь же есть все, абсолютно все. Теперь я очень хочу Проханова. А вот если я иноагент и нежелательная организация буду взахлёб требовать привезти мне из России Проханова, дать хоть одним глазком почитать. Я думаю, что Проханова будут наверняка ровно те же неприятности, которых, собственно, нас и предупреждает Галина Юзефович.
Следующий писатель в эмиграции Александр Проханов. Уехал от преследований.
Кровавого режима.
Ровно
Вот
так.
он все, конечно. А что ж, как удобно будет.
Но вообще мне очень нравится, как говорит один из таких тоже крайне одиозных персонажей в интернете, выкристаллизовался абсолютно путинский режим. Теперь критика даже шутливая, даже литературная, даже иносказательная, и даже, ну, не то что критика, но просто как бы использование как персонажей, каких-то его деталей. Трейдмарк регистрирует, ничего нельзя, никого не трогаем, никакого, прости господи, даже не то что Путина, а как его там я только что обзывал, третьего, да?
Троевидов.
Троевидова, никакого Троевидова, Леонида Леонидовича все равно непозволительно.
Да.
Ничего нельзя.
Ну, а у нас...
Первый человек в моей жизни, который без запинки выговорил слово выкристаллизовался. Плющев не смог.
А мы не зря читали скороговорки в эфире. Все не зря.
Оля, спасибо огромное.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.